Так и вязалось у Шангарева в те годы сперва санитарные условия деревенской жизни, а их не понять без крестьянского бюджета, а дальше надо понять и бюджет земства, сперва устройство амбулаторий, школьных горячих завтраков, ясли приютов на время страды, а там печатные работы, публичные выступления, в 26 лет уже гласный Тамбовского губернского земского собрания и борьба против князя Челокаева, главы тамбовских консерваторов. Но что можно было сделать в земстве, если ему не давали даже поговорить спокойно, а его лучшие проекты возвращались с выговорами? Сами же допустили общественную мысль и сами же потом надругались над ней. Все больше вырисовывался конфликт с центральными властями, с правительством. А это совсем уже как бы не о прошлом, это сегодняшний день и есть, и этому полковнику тоже надо было отчетливо понимать. В 1902 году собрал Витте земский съезд о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Первый земский съезд. Все заволновались, везде отголоски. Выступил и я в Воронеже с докладом, что казна взымает с населения и что дает ему взамен. Так приехал давить нашу крамолу сам товарищ министра внутренних дел. И за мнения, высказанные не по нашему задору, а по запросу Витте, разносил уважаемых пожилых людей, не стесняясь ни возрастом их, ни положением. Высмеивал, издевался, с той безбоязненностью, с тем хамством, которое так свойственно самодержавной русской бюрократии. Меня как букашку даже не вызывали, просто взяли под полицейский надзор. Но именно и было тяжело, неловко остаться непострадавшим, когда вокруг крушат честных людей. Только когда ко мне пришли с ночным обыском, только тогда отлегло, стало чисто на душе. Воротынцев уже брало нетерпение начать бы говорить о своем главном, открыться самому, а то ведь придут, помешают. Но не решался он прервать, когда так охотно рассказывал именитый депутат. Странно, Воротынцев эти годы жил в России самым напряженным образом, а вот этого всего не знал, как и выборгского воззвания. И так он сидел, утопленный в старом диване, и выслушивал зачем-то давно изжитые подробности 15-летней давности, а Шангарев с плетеного стула повыше. Вот так и закручивался беспартийный врач во всепартийный водоворот. Сперва вступил в увлекательный для всех интеллигентов Союз освобождения, а стали объявляться партии, оказался кадет. Впрочем, еще в студенческой молодости, в рождественское гадание, Фроня, тогда курсистка, еще невеста Андрея Ивановича, надписывала много билетиков, их потом лепили по развалу большого таза, а в тазу по воде пускали ореховую скорлупку со свечкой. Кому к какому билетику пристанет? Шангареву пристало «будет депутатом первого русского парламента». Тогда еще царствовал Александр III, и даже глаза зажмуря нельзя было тот русский парламент реально вообразить. А сбылось точно. От Воронежа Шангарев был уже и в Первую Думу первый кадетский депутат. Но Воронежский кадетский комитет не хотел отпустить его в столицу, поберегли для Воронежа. И что ж, тех первых неизбежно ждало выборгское воззвание, тюремная отсидка, запрет политической деятельности, а Шангарева избрали во вторую, потом в третью. Когда же запретили ему баллотироваться от Воронежа, то в четвертую дружно выбрали по Петербургу, уже знали здесь его. Это к тому все рассказывалось, что ничего нельзя совершить, не борясь против власти. Да если вдуматься, так может, так оно и есть. А с чем Воротынцев ехал? В том тоже ведь как будто. Во Второй Думе никто не понимал долг народных избранников как работу, работу, работу. А будто нет ни России, ни народа, только партийное самолюбие. Крайне левые кричали: «Такой думы нам и не надо, провались она». А кучка правых: «Вы такой думы недостойны, слишком много урвали». И все-таки разгон ее был щемящий день. Я предвидел, что государственный переворот пройдет для народа как бы незаметно. Разве это был государственный переворот? Странно слышать. Воротынцев и не заметил, не запомнил. Но и при всем ожидании тишина Петербурга и Москвы 3 июня была поразительна. Не только волнений, но даже малейшего интереса, что с Думой произошло какое-то событие. На стенах отпечатанный манифест, прохожие даже не останавливаются почитать, гонят себе извозчики, тянут ломовые. Мы-то себя считали Дума народных чаяний, а разогнали нас никто и не моргнул. Так может, и не была беда? И Шингарев пересел к нему на диван, утонул в другом проямке. От воспоминаний к делу стал пристально проглядывать собеседника серыми допытчивыми глазами. Такая была в нем нестоличность. Доступный уездный врач в тревоге за собеседника готов и сейчас осмотреть его и выстукать. А где Воротынцев был в то время? Июнь 907-го? Да здесь же, в Петербурге, кончал первый курс академии, экзамены. Честно говоря, ничего не заметил. Так-так, кивал Шингарев. Этого заболевания он и ожидал. В Третьей Думе все же было согласие в работе, но сейчас в Четвертой все заклинилось, ничего не идет. От упрямства и тупости власти. А ведь война была бы для них самый благодарный период для сближения с общественностью. Не захотели. В прошлом году после отступления и преступной сдачи крепостей наша военно-морская комиссия подала царю очень откровенную записку. И никакого ответа не было. А это еще скажите, мы в комиссии, хоть можем все знать и обсуждать, а в Третьей Думе Гучков нас и военную комиссию не пускал, объявив кадетов непатриотами. На открытость, открытость. Лично о вас, Андрей Иванович, этого не скажешь, но если перебрать ваших товарищей по партии, какие они в самом деле патриоты? Я бы сказал, Александр Иванович был довольно прав. Смехом смягчил свою дерзость. Шингарев с горячностью. Если мы ищем народу добра, кто же мы? Ну, по-разному можно искать, смелел Воротынцев по-своему. Если прочность России вам для того не нужна, Россия хоть развались, была бы свобода. Как прочность не нужна? Мы желаем именно победы, мы строим все расчеты именно на патриотизме населения. Это одно наше спасение, неожиданный народный дар, целитель всех недугов. Это после всего, как над народом издевались. И изглядывал Воротынцева как своеобычного, но представителя того же народа. От него он ждал каких-то решающих слов. Воротынцев это чувствовал. Но рядом маячила и та скала, бараний лоб, которая сейчас не разъединит ли их. Вот так, они уже патриоты, больше Воротынцева. Не решался напомнить Шингареву, что он перед войной мешал военному бюджету. Вжался в продавленный диван. Очень закурить хотелось, но неудобно. В кабинете густо книжный воздух и без табачинки. А Шингарев понимал так, все, что сделано для войны, не бюрократией, но общественностью. И Россия должна была набрать полное военное напряжение к концу этого года, а к началу 17-го быть в апогее силы. Но все разваливается из-за тупого сопротивления власти. Тыл шатается, не выдерживает. Опять тыл. Твердые цены, таксы, заготовки. Комиссия оборонная, бюджетная, сотни образованных людей с таблицами статистики, экономическими справочниками. Если что в России менять, так опять же таблицы, справочники. Вот их всех спрашивать. А шашка, повешенная в передней, бессильная палка против этого всего. Хоть и 2 дюжины таких дурных шашек. Даже в академии не изучали ни гражданского законодательства, ни органов управления. А Шингарев все пригружал. Какая-то черная полоса, никого не рождающая. Не рождаем великих деятелей. Покинули Россию и пророки, и великие писатели. Но самое удивительное, почему не выдвигаются полководцы? 3-й год небывалой войны, какой Россия никогда не вела, 14 миллионов перебывало под ружьем, отчего ж Суворова нет, ни даже Скобелева? Полководцы. Разрешите, я закурю? Полководцы. Воротынцев ли не думал о них и о себе? Что они не рождаются не случайностью. Они рождаются. Наверхи служебной лестницы непроходимы для них из-за тупости. На дивизиях, на корпусах, даже на армиях. По сравнению с началом войны сейчас толковых генералов немало. Вот Личицкий, Гурко, Щербачев, Каледин, Деникин, Крымов. А выше не пройти им. Ну, как и у вас с министрами. Это понравилось Шингареву. И уже нетерпеливо, сплетая пальцы, он задавал вопросы такие, чтобы вырвать из груди полковника предвидимый и желаемый ответ. Что в армии еще неисчерпаемые возможности, что сил ее хватит на все испытания до победы, и полководцы еще просверкнут. Мы победим, только освободите нас от этого гнилого правительства. Но на такого полковника он попал, что ничего этого страстно желаемого тот обещать не мог и не хотел. И о правительстве, и о верхах, которые сам Воротынцев нисколько не уважал, такой мольбы обещания тоже не мог выговорить. Полное взаимопонимание только примерещилось им обоим. И росло желание начисто объясниться с Шингаревым. И невозможное же, смешное положение для боевого офицера, приехавши с фронта перед тыловым штатским, вдруг выступить каким-то пацифистом. Как басу сорваться фальцетом. Они тут за войну и за победу, а ты? Ишь, как легко не набрать полное военное напряжение. Ты набери его в окопе. Крючись день за днем. Очень они тут уж воинственно победоносны. Но чем прямей Воротынцев видел истинную народную нужду, тем труднее было, оказывается, выразить ее на образованном языке. А Шингарев ждал, как же нам вытянуть войну? Чем мы для нее дорожились? Что жалели? Сколько жертв уже положив, как же мы смеем не искупить и не победить? Тени мертвых подымутся, спросят, за что вы нас погубили. Да, кадеты готовы атаковать правительство с любой новой силой. Вот этот вопрос. А для чего же принесенные жертвы, каков же наш долг перед умершими, всегда стоял поперек и против нынешних мыслей Воротынцева. Этот долг перед умершими он чувствовал живее тех, кто мог бы ему возразить в Петербурге. Это были вереницы знакомых или теперь уже полузабытых лиц и имен, и со многими обстоятельствами их смерти, или закопки в землю, или отправки тяжело ранеными. Но всех их, не забывая никогда, он еще настойчивее слышал стон живых. Ясно, что надо сказать, и кому ж говорить, председатель военной думской комиссии, человек какой, не слукавит ни в малости, а выговорить трудно. Начал издали, ну, хотя бы первое вот что. Сократить армию. Сильно сократить. Просто на 1/3. Нам нужна армия не огромная, а отборная. Почти под них охотников, решающие места. А у нас натянута уже не армия, а сброд да сброд. Мы пытаемся тем покрыть недостатки нашей военной техники. Так-так, не удивлялся Шингарев. Такие мысли мы иногда слышим. И вы, значит... В Думе вслух мы об этом не осмеливаемся, но работников на поля, да? И меньше ртов кормить, меньше эшелонов на снабжение. Самое главное — меньше толкотни в окопах. Раненых на 1/3 меньше. Воевать надо уменьем, а не числом. А запасные части сейчас — батальоны чуть не в дивизию. Перегруженные скопища, гнойники киснут без оружия, без дела. Поймите, уже в запасных полках у солдат создается ощущение своей фатальной и бессмысленной обреченности. И приходит пополнение в полк, ничего не умеют. Заново учи. Но у нас в военном ведомстве, в правительстве, окостенели мозги, что раз большая война, то надо как можно больше солдат согнать. Уж наверху что задолбят, разве их переубедишь? Разве им объяснишь? Наверху? О, это Шингареву сверкающе понятно. Русская наверху, свисающая над каждым здравым вопросом поперек каждого здорового пути, еще бы. Так и думцы в парламентских прениях упираются в стену, а свалить голосованием — не такой у нас парламент. Но не только наверху, а вот рядом, глаза в глаза этого искреннего человека, одушевленного одной Россией, его ли можно переубедить? Уже раздумался. Возвращать рабочих на заводы массами. Пойдет неудовольствие в армии, просьбы, нарекания, а почему не я? А крестьяне тем более. Будет деморализация оставшихся. А что скажут союзники? В момент такой войны, подобие демобилизации, они это воспримут как измену. Я в этом году много беседовал в Лондоне, в Париже. Я просто не представляю, Как решиться промолвить им такое, как доказать им, что этого требует дело, а не силы свои мы бережем за их спиной, что на самом деле не утеряна наша решимость воевать до последнего солдата и до последнего рубля? Что? Что Воротынцев слышал? И от этого самого человека? Андрей Иванович, заволновался он. А как же Новоживотинцев? Тоже до последнего солдата? Вы отдаете себе отчет, пехота замучена. Крестьянин не охватывает необходимости этих жертв третий год подряд. Он только видит, что кем-то и зачем-то принесен в жертву и должен неминуемо или умереть, или покалечиться. Вы сами сказали об этом арендаторе. Вот так разлагается народная душа. Так вот так она и разлагается. Нет, не понимал. Те же глаза в горячем блеске, переходящие к влажности, тот же вид задушевный, подкупающий интонации. Нет, не понимал, тот парень, задавленный в известняках, был жертвой не патриотизма, а тут война, победа, союзники, исторический жребий России. Да разорвались бы эти союзники, не выдержал Воротынцев, а то они наши жертвы берегут. Да я бы для них и предпоследним солдатам не пожертвовал. Шинкарев был изумлен выпадом полковника. Но для такого крутого поворота... Ну что и как пришлось бы делать? Ну, конечно, понадобились бы решительные действия, с выражением сказал Воротынцев, однако ведь не представляя ясно таких, и не от этого собеседника, видно, добьешься. Но так удивителен был кадетский разгон, что это полное выражение, эти решительные действия, Шинкарев понял все в той же своей заведенной линии. Да, вы правы. «Для спасения страны нужны решительные перемены. Поймите меня, — говорил он раскаянным голосом, — я не левый. Я понимаю, что серьезная ответственная партия, даже в оппозиции, должна поддерживать правительство, если то попало в затруднительное положение. Иначе все государство полетит. Куда? Мои товарищи опасаются, если будем сотрудничать с правительством, как бы нам не изолироваться от левых течений, или как бы мы не разоблачили правительство слишком мало, и после войны, когда его будут судить, да дождемся ли, что будут его судить? Как бы ни попрекнули нас тогда, что мы... Но я бы сотрудничал с ними до последнего. Я бы все им простил, все простил бы этой власти, если бы знал, что и там сердца горят о народе. И там, просыпаясь в бессоннице, думают только о нем. Но нет, не горят, не думают. Даже и белым днем в вицмундире за казенным столом. Они не понимают, не чувствуют, какие надвигаются на Россию события. Неизбежные, скорбные, ужасные. Жгуче застлало эти глаза доброго разбойника. Он должен был прикрыть их. Правительство в распаде. Царь, ведущий армию, катастрофа. Возможно, мы подошли к самому обрыву. Скоро и Государственная Дума уже не сможет остановить народное движение. Ого. Свободно ж тут говорилось. Смелее, чем в армии. Андрей Иванович, останавливал Воротынцев, неужели вы допускаете... Можно допустить революцию. Шинкарев глядел осушенными напряженными глазами. Для того мы, думаю, и существуем, чтобы революции не допустить. Мы — клапан, выпускающий лишнее давление. Революционный взрыв снимет ответственность со всех. Вот он помешал, а то бы... И какой услугой Германии была бы революция? Мы, клапаны, выпускаем давление сколько можем, но если власть не поддается никаким убеждениям, если в правительстве зреют предательские мысли, ну это вздор, такого нет. Ну как же, если валят и сталкивают Россию в поражение? Его руки обреченно уронились на колени. Увы, последний год я все меньше вижу возможности отвратить. Допускаю, что это уже и не в нашей власти. Раздался дверной звонок. «Наверное, Павел Николаевич», — обещающе уважительно вскинул палец Шинкарев, проворно поднялся, пошел открывать. «Теперь и профессор Милюков. Ну, сейчас навалится, только успевай соображать да возражать». Воротынцев быстро докуривал вторую папиросу и спешил обдумать главную неправильность в последних словах Шинкарева, что тот уже сдается на революцию. Тогда бы тем более действовать даже малыми подобранными силами, не робеть, не зевать, время не терять. А вот что еще у них неверно. Почему они соединяют правительство с поражением? Не с поражением, а с измотом народного духа. Так-таки надвинулся бараний лоб и разъединил их. Они хотели спасти войну, когда надо было от этой войны освобождаться. За дверью слышны были два женских голоса, оживленных. Шингарев воротился один. «Нет, не Павел Николаевич, это наши дамы партийные». Уселся в ямку дивана, вспомнил, вернулся. Слова обреченные, а тон уже, пожалуй, одобрительный. Пронырнув сквозь отчаяние, он шел к своему опять. «Если станет революция роковой необходимостью, что ж, остается только не приходить в ужас». Остается верить в чудо, что даже из революции Россия сумеет возродиться. Эта кровавая война, даст Бог, принесет и полную свободу. Не за себя одного, он говорил. Он многих знал. За кого? Еще будет у нас широкий расцвет общественных сил. Еще появятся у власти светлые, разумные люди, уважающие свободу великого народа. Только не потеряем веру в будущее России. Надо верить в самодвижущиеся силы общества. Надо верить в народную правду. На народной правде опять углубился, увлажнился голос Шингарева, и на миг ему стало нельзя говорить. В какой же суматохе их мысли еле успевал Воротынцев ловить. То победа во что бы то ни стало, то согласны на поражение, на революцию, лишь бы свобода. Нет, это как-то у них соединялось. Зато после революции наберется новых сил армия, как это было во Франции. Обновится командный состав, укрепится дисциплина, разольется воодушевление и войска. Вы так думаете? Воротынцев хотел спросить без насмешки, но оттенок лег. Мы все так думаем, простодушно ответил Шингарев. А без этой веры как же можно годами? О, святая вера, только отдайся. Но один полк — один народ, другой полк — другой народ. И тот же самый полк утром один народ, вечером другой. Вообще, всякий полк занимает только протяжение, содержит невыразительное число, а войну делают охотники, разведчики, смельчаки, первые атакующие, как и историю делает отборное меньшинство. Скомканно это не все ему сказал, не убедил. Ну а как же парень тот, перешибленный в известняке? А Шингарев свое. Я вот недавно почитывал историю Франции конца XVIII века. Слушайте, какое страшное сходство. Так и привязывается мысль. Да ведь это наши дни, да ведь это же наша разруха, да ведь это наша слепая безумная власть, да ведь это наши неуспехи в войнах, да ведь это наши змеиные слухи об измене сверху. Андрей Иванович, взялся все-таки Воротынцев остановить его разгон. Дружески взялся, обеими руками за обе его. Не сами ли мы эти параллели нагоняем? А как бы усилия приложить распараллелить? Мало нам хорошего ту историю повторять. Как бы ее обминуть? Нет, я очень прошу, увольте нас от революции. Да, пожалуй, уволю, рассмеялся обаятельно Шингарев. Но получим ли мы что-нибудь взамен? Правда, когда государство застывает в безвыходности, как должны все штатские смотреть на своих армейских? Чего вы ждете? Почему не поможете? И этот долг Воротынцев остро и стыдно на себе чувствовал. Но как помочь? Он и приехал затем узнать. Конечно, вздохнул Шингарев, умеренный государственный переворот бывает прекрасным выходом, но мы, русские, нерешительны на такое, даже, может быть, не способны. Гучков говорит, власть не держится ни на чем, только толкни. Неправильно. Она на многих держится. На государственной машине, на инерции человеческих представлений, на корыстно заинтересованных кругах, на отсутствии мужества у подданных. В отсутствии мужества был ли упрек, намек? Нет, это он обдумывал вслух. Да кроме мужества еще надо же... Сметить, сообразить, узнать, понять. Вам тут хорошо, близ самого центра? И опять наложился Гучков. Как все сужено и мало даже в раскидистой России. Так что по-русски больше остается надеяться, что как-нибудь само власть ли очнется, самое бы простое, так не очнется она. Шингарев сдавил Тимина с еще густыми, но чуть сидеющими волосами. Это поразительное непонимание беспощадного хода истории. Что уступить все равно придется, так лучше уж вовремя, лучше мягче. Нет, ни вершка не уступит, пока их не разнесет. Не признают, что лестницы прогресса никому не миновать. И теми же ступенями, изжитыми на Западе, поплетемся и мы, все равно. Но тяжело за русский народ, слишком дорого мы платим за то, что другим достается дешево. Вы не знаете легенду о Севилле? Ее приводили в первом номере «Освобождения». Какого еще освобождения? И спросить неловко. Позвонили опять. «Павел Николаевич», — взмахнул Шингарев с готовностью и поспешно, да он и все время так двигался, пошел открывать. Послышался мужской немолодой голос на «ты». «Приехал? Ждем, нет еще». И вот уже Воротынцев поднялся приветствовать еще одного видного кадета, несколько напряженного, несколько ироничного или как бы играющего с нарочито задолженным клинышком светлой бородки с острым взглядом через пенсне. «Милий Измайлович Минервин, член нашего ЦК и член думской фракции. А я как раз начал Георгию Михайловичу рассказывать легенду о Севилле. Ты не расскажешь? У тебя лучше?» «Конечно, расскажет». Не прося повторить приглашение, нисколько не интересуясь, зачем этому непросвещенному полковнику легенда о Севилле, нисколько не подготовляя вида своего, голоса или настроения, Минервин опустился на тот же диван, не замечая проямка, и засказывал сразу не одному этому слушателю, но целой аудитории, для чего артистически заработала его мимика и голос, и таинственно заколебались темно-бордовые боковины исторической сцены. К римскому царю Тарквинию пришла она и предложила купить книги судеб. Однако цена показалась царю высока, и он не дал. Тогда Севилла тут же швырнула часть книг в огонь, а за остальные потребовала ту же цену. Царь заколебался, но все еще отказывался. Тогда Севилла бросила в огонь еще часть книг, а за остаток потребовала ту же цену. «Царь!» Минервин многозначительно раскатывал это слово, тут, выходя из исторических одеяний, дрогнул, посоветовался с авгурами и купил остаток. Вот так. Через пенсне на длинном шнурке от воротника Минервин посмотрел на публику, различил в первом ряду какого-то военного и объяснил ему мораль спектакля. «С исторической необходимостью торговаться опасно. Чем дальше, тем меньше она уступает. И кто не хочет читать книгу судеб в ее естественном порядке, тот дорого заплатит за последние страницы, за страницы развязки». И спустясь со сценического помоста, уже тут, в комнате, это мы опубликовали 14 лет тому назад. И что же поняли наши правители? Уступить обществу, уступить Думе и избежать революции? Они упускали каждый год, все годы. И в прошлом году, и даже в этом. Позвонил в коридоре телефон. Шингарев торопливо вышел, вернулся. Павел Николаевич звонит, что задерживается. «Беги, беги, да не зашиби ноги». Октябрь 1916-го. Документы. 1. К пролетариату Петербурга. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Преступная война, затеянная хищниками международного капитала. Правящие классы, только выпустив все жизненные соки из народов противной стороны, скажут, что их задачи выполнены. Война несет небывалые выгоды господствующему классу, давая громадные проценты на капитал. Для России дело усложняется господством разбойничьей царской шайки. Над свистопляской взорвавшихся хищников парит двуглавый орел. Только объявив решительную войну войне, да здравствует эта война. Враг каждого народа находится в его собственной стране. Да здравствует РСДРП. Петербургский комитет РСДРП.